Радио Свобода. Телевидение в нашей жизни. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Школа как предчувствие. Так звучит сегодняшняя тема нашей программы, в которой мы вместе с вами будем обсуждать не столько достоинства и недостатки нашумевшего сериала, хотя без этого, разумеется, наверное, не обойтись, сколько попытаемся ответить на вопрос, стал ли сериал зеркалом не столько школы, сколько нашей жизни. Какое оно, это новое постсоветское поколение не только детей 93-94 годов рождения, но и поколение родителей, родителям и учителям в сериале от 30 до 45. Граница чего раздвигает этот сериал? Традиционных представлений о жизни в современной России, представлений об эстетике или еще и границы пока недопустимой свободы? Со мной в студии сегодня Арина Бородина, моя коллега газета «Коммерсант», Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, и Юрий Богомолов, обозреватель российской газеты. Я вас всех приветствую.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Начну я, Константин, вот с чего. Мы с вами буквально за несколько минут до программы говорили, что любой сериал и любой фильм – это авторское высказывание. Ну, это и продюсерское высказывание в каком-то смысле. Если вернуться к вашим 17, вы в этом сериале кто?
Никогда не думал об этом. Я думаю, что моя школа все-таки радикально отличалась от той школы, которую показала Гай Германик. У меня была литературная школа при филологическом факультете Ленинградского университета. Там было слишком много ботанов. Поэтому она
хорошо,
не совсем была похожа на эту школу.
Ну, а какая-нибудь история, сюжет? Я
нет,
не поверю,
очень,
чтобы
очень,
вы...
Очень много сюжетов.
Не из своего вот этого
нет,
времени.
Могу вам сказать, но... что много сюжетов и много идей, и даже образ физички, это из моего школьного опыта.
Угу. То есть она тоже была молодой?
Да,
тоже симпатичной.
И очень красивой.
Понятно. А, у вас дочь, ровесница этих детей. Она посмотрела этот сериал?
Да, она смотрит. Но она смотрит в интернете больше, чем по телевизору.
И?
Не могу сказать, что она смотрела все серии подряд, но через серию она смотрела. Мы с ней обсуждали.
Что она вам говорила?
Ну, ей любопытно. Она спрашивала постоянно, что будет дальше. Это лучшее свидетельство, что проект работает. Угу. Когда человек хочет узнать быстрее, чем покажут, что будет дальше.
Хорошо. Как смотрели сериал в стране? Я знаю, что вы уже последние данные вот только что посмотрели.
Да, я буквально перед эфиром попросил аналитическую службу канала сбросить мне данные. И могу вам сказать, что по Москве сериал... Хотя бы одну серию посмотрели 8,7 миллиона человек, то есть 72% телевизионной аудитории Москвы. А по стране 48,5 миллионов человек, что составляет 75% общей аудитории телевизионной страны. Это люди, которые посмотрели хотя бы полсерии. То есть это данные Гэллопа, сказать, по анализу исходных данных Гэллопа. И могу вам сказать, что еще у нас есть данные... Когда мы перед Олимпиадой, понимая высокую температуру общественной дискуссии и массу недовольных, сняли показ после 18:20, мы в качестве как бы замены этого показа запустили интернет-ресурс в школе.ру, где на данный момент 250 тысяч зарегистрированных пользователей и порядка 5 миллионов человек заходили смотреть также хотя бы одну серию. Угу. То есть это очень высокие цифры. Более того, что мы, так сказать, очень довольны тем, что сериал окончен, но количество постоянных пользователей осталось прежним, потому что мы предложили, собственно, социальную сеть обсуждения текущей школы, так сказать, на этом ресурсе. Все-таки, например, так, популярный ресурс «Одноклассники», он для интернета такой все-таки старческий, потому что в основном это люди, бойцы вспоминают минувшие дни. И одноклассники реальные, они не испытывают потребности
они ВКонтакте.
В этом ресурсе.
Дети этого возраста
дети находятся ВКонтакте.
Да.
Вот, и мы, так сказать, предложили им внутришкольный ресурс, где можно обсуждать и учителей, и завуча, и общаться между собой. И он не без еще одной мысли о том, чтобы родители заходили на этот ресурс и могли понять, какие проблемы есть в этом классе, в этой школе, где учатся их дети.
Я приведу две точки зрения, типичные довольно. Одна с нашего сайта, Илья из Великого Новгорода выразил ее. Это поклонник сериала. Вот и закончилась школа, великолепный профессиональный сериал. Лично я смотрел на одном дыхании, впервые за много лет появился повод включить телевизор. Как вы, обращается он ко мне, и ваши гости, оцениваете его? Новое ли это дыхание на российском телевидении? Стоит ли ожидать чего-нибудь подобного в ближайшие годы? Ну, об этом мы еще поговорим. А вот противник. Лена из Читы, будущая учительница, не намного старше тех, кто снимался в сериале. Героям, которых вы показываете, уничтожают психику учеников реальных. Куда смотрит руководство Первого канала? Этот сериал сродни сериалу «Зона». Нашу страну разрушают такие личности, как режиссер фильма «Школа». А актерочки, которые играли, никогда не станут талантливыми, если начали свой путь с такого грязного дела. Это всего лишь коммерция, не капля искусства. Сегодня студенты и практиканты педагогических университетов, говорит она, как всегда, от имени всех, не желают работать в школе из-за последствий, которые влечет подобный фильмишка. Если создавать хоть один подобный сериал в год, через 10 лет наши дети станут монстрами. У меня вопрос к коллегам, не к вам, Константин. Как вы для себя объясняете сначала причины бурного этого общественного резонанса, и потом такого все равно смикшированного смотрения к концу, и вот успокоение, наконец, к 70-м сериям? Что вообще произошло с этим сериалом и вот с этими реакциями вполне противоположными? Юрий Богомолов, «Российская газета».
Ну, во-первых, конечно, был очень такой острый как бы ракурс на действительность, которого на телевидении до этого практически не было. То есть вот эта степень условности, которая, ну, стена условности, скажем, которая всегда отделяет художественные произведения, а школы, я настаиваю, художественные произведения, они не просто некое документальные, обрамленные беллетристическими какими-то вещами.
Ну, парадокументальные еще называют, такой
нет, это
термин
художественное
употребляет.
Сочинение. И стена вот условности между реальностью и вымыслом, да, она здесь очень прозрачна. Но это не значит, что ее нет. Это как, знаете, вот стекло, да, в окне. Мы же понимаем, или в витрине, мы же понимаем, что это есть вот эта преграда. Вместе с тем она достаточно прозрачна, и настолько, что иногда некоторые люди расшибают лбы.
То есть вы хотите сказать, вот противники лбы расшибли?
Не то чтобы расшибли, но как бы почувствовали вот эту некоторую драму преодоления этого самого. Вот. В «Родне» очень замечательно, помните, эта сцена, когда Мордюков выходит из этого ресторана и бьется, значит, лбом. Она вот не заметила этого, да? О, Боже, что такое? Вот у многих было именно примерно такое ощущение, связанное с этим.
Это потом, я думаю, что еще очень неприятно ощущать то, что обнажено. Люди боятся себе показаться потерянными.
И признаться.
И признаться в этом, что...
Да, и признаться, потому что действительно, как... Они бы правильно заметили в своей водке, что люди не только растревожились по поводу такого института, как школа общественная, да, которая всегда является чувствительным, наиболее чувствительным в обществе из всех институтов. Ни армия, ни бизнес, ничто так болезненно не реагирует, как вот именно школа на все повороты, кризисы, катаклизмы. И какие-то...
Ну, для меня-то это вообще сериал не столько про детей, сколько про моих ровесников, потому что это про родителей на самом деле.
Да. И,
ну, которые вот так живут, имеют любовников, вот, взятки, мучаются,
все
мужики
проблемы,
слабые, ну и так далее. И дальше
все проблемы, да, которые связаны, значит, с общественным нашим устройством, с тем, что после 91-го года и после крушения идеологии человек остался один на один со всеми проблемами. да, с отношением вот к истории, к прошлому, к настоящему, к бизнесу, к рынку и так далее. Он остался один на один, и вот эти школьники, почему они? Они тоже все один на один.
Юрий Богомолов, мы продолжим сразу же после короткого объявления, я дам слово Арине Бородиной.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в эфире. Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии Константин Эрнст, Арина Бородина, Юрий Богомолов. Мы продолжаем обсуждать школу. Школу как зеркало, школу как предчувствие возможных перемен, может быть, каких-то эстетических прорывов, границ допустимой свободы. Арина, ваши ощущения и вот ваше объяснение причин такой разной реакции в обществе.
Но здесь можно присоединиться к тому, что уже было сказано, что, конечно, когда показывают собственные комплексы, язвы, и ситуации, в которых тебе бы не хотелось публично признаваться, кому же это понравится. А ведь это действительно проблемы целых поколений и родителей. Детям-то, в общем-то, в этом смысле они более... У них гибкая психика, как мне кажется, в этом возрасте. Они, может быть, еще это даже где-то не осознают. Но история ведь еще в том, что те, кто возмущались, они увидели там одну, две, три серии. Честно скажу, меня сразу увлек этот материал, просто действительно такого еще не показывали, и эта тема каждому в том или ином ракурсе близка. Но ведь те, кто возмущался, они же не имеют привычки смотреть этот...
Ну, или смотрели не очень много.
Ну, совсем немного. Ну, практически не смотрели, потому что уже на шестой серии, да даже на пятой серии там уже начинается абсолютно кинематографическая, там, телевизионная, именно драматургия. Там абсолютно, хоть это и авторское высказывание, но там все продумано, простроено, там есть характеры, конфликты. Именно то, что и увлекает зрителей в любом сериале, в любом телевизионном произведении, да, не побоюсь этого слова. Я даже, что там говорить, мы по долгу службы-то иногда не все смотрим. Ты смотришь несколько серий, чтобы понять, что это такое. У школы была, на мой взгляд, какая-то особая магия, в этом тоже ее событие. Вот лично меня она увлекла от и до самого начала, и это я уже говорила, наверное, за 10 лет чуть ли не первый проект, который я впервые смотрела с эфира живьем и не просила там на Первом канале или у Толстунова, продюсера сериала, там диски с записью следующих эфиров. Это для меня самой было необъяснимо. Я еще думаю, что же я мучаюсь, почему же я смотрю каждый день? Ведь можно же попросить диски или посмотреть потом в интернете. Но я как прикованная в 23:30 смотрела этот сериал в эфире. Вот, поэтому, конечно, меня, честно сказать, не как человека, который пишет о телевидении, а как зрителя глубоко возмущало то, что о сериале судят те, кто его не смотрит. Это все равно, что... Вот уже это об этом говорили много раз, но это вообще непонятно мне, как это можно обсуждать. Да, можно обсуждать как событие, но не художественное произведение, которое было в эфире. Вот. А что, кстати, касается рейтингов, я очень подробно их изучила, когда сериал закончился, в нескольких возрастных категориях. В общей сложности действительно смотрела много, но вот что меня поразило, честно сказать, обычно на последней серии всегда идет взлет, да, при идеальном смотрении, потому что все хотят это увидеть. Самое максимальное количество зрителей было в начале и на двух предпоследних сериях.
То есть, ну, просто для меня-то финал был на 66-й, снятый этим
67-я, 68-я серия до похорон. Да, до похорон Ани Носовой, главной героини. То есть кульминация у тех, кому от 18 до 30 и от 11 до 34 была не на финальной серии, а на двух предпоследних сериях. А аудитория, которая постарше, она была чуть прохладнее. Ну, судя по цифрам говорю. Но в любом случае, конечно, если мы будем будем рассматривать все 69 серий с точки зрения телевидения. Думаю, Константин Львович здесь гораздо, может быть, подробнее это может там проанализировать. Мне так кажется, что там были нюансы именно с точки зрения крючков, вот так называемых телевизионных, почему аудитория периодически уходила, остывала, не возвращалась, потому что провисы, естественно, на протяжении 4,5 месяцев были. Но вот, понимаете, это самое главное. Никогда не хочется смотреть про то, что тебе неприятно. Это нормальная психологическая ситуация, когда каждый
из
нас...
Или очень хочешь смотреть про то, если это с тобой резонирует.
Или ты не знаешь, как найти из этого выход, и тебе не хочется об этом думать. Потому что вот лично меня на протяжении сериала несколько раз охватывал просто какой-то панический ужас, что, боже мой, не дай бог, эта вот ситуация или эти отношения, они случатся в твоей семье, с твоим ребенком, и ты не сможешь найти с ним общий язык, и вот, не дай бог, он попадет в эту ситуацию. Это было. И это тоже, я думаю, часть людей, безусловно, наверное, отталкивала.
Да, я думаю, что там было несколько моментов, которые совершенно точно на себя ощущали все взрослые люди. Например, когда эта гениальная серия 66-я, снятая одним проходом. 67-я.
Обратите 67-я. Внимание. Она не пересекалась ни разу, ни разу. Не прерывалась.
Ни разу, ни разу.
Невозможно.
А
невозможно.
О том, что невозможно. И вот это сделать, и она... это в качестве упрека по поводу коммерческости.
Просто любой человек раз в жизни оказывался в ситуации, когда вокруг него жизнь, люди, пространство, а он один. Да. И вот это вот умение снять, что ты еще здесь. А и вот эта вот грань, а она уже почти не здесь, это, конечно, в этой серии точно совершенно удалось. И я думаю, что именно для многих это и было финалом. Финал. Для них похороны, при всей их важности тоже для драматургии.
Это уже был интерес для тех людей, кто рефлексирует.
Ну да.
Потому что действительно было важно понять, как переживут эти, как этот человек, как этот.
Ну и, в общем, они все показали, что себе не изменили в этом смысле характер.
На минуту
Константин, вот какой общественный запрос и, может быть, ваши продюсерские ощущения вы зондировали школу?
Я сейчас об этом скажу. Я просто сейчас, когда вы говорили, я вспомнил, что, во всяком случае, было начальным камертоном проекта. И это, собственно, стихотворение, которое главный герой, ну, mm-hmm. на мой взгляд, главный герой, если уж говорить об альтер-эго, да, mm-hmm. Епифанов читал в конце первой серии, mm-hmm. после того, как... Mm-hmm. То есть перед тем, как Носов упадет. Хотя Носов, мы знаем, упал не по поводу стихотворения. Мы заменили это стихотворение на стихотворение Алины Витухновской, потому что сочли, что для такого, значит, персонажа, как Епифанов, это будет актуально. Но на самом деле мотивом главным и с камертоном проекта было довольно старое стихотворение Бродского, которому на прошлой неделе исполнилось 7 лет, из сборника «Часть речи». И я позволю его воспроизвести, потому что это написано в 60-е годы, но это, собственно, во многом породило школу. «Темно-синее утро в заиндевелой раме напоминают улицу с горящими фонарями. Ледяные дорожки, перекрестки, сугробы, толчья в раздевалке в далеком конце Европы. Тут звучит Ганнибал из худого мешка на стуле. Сильно пахнут подмышками брусья на физкультуре. Что до черной тоски, доски, от которой мороз по коже, так и осталось черной. И сзади тоже. Дребезжащий звонок, серебристый иней, преобразил в кристалл насчет параллельных линий. Все оказалось правдой, и в кость оделось. Неохота вставать никогда не хотелось». Вот это был мотив, с которого сценаристы начали писать сценарий школы.
Он был вашим? Вы его формулировали?
Угу. А вы сами когда поняли, что вы хотите, чтобы такой сериал был?
То есть на самом деле, я могу сказать, кризис современного контента телевизионного я чувствовал довольно давно, и во многих интервью я об этом говорил. Но к осени 2008 года, причем это, так сказать, совпало с экономическим кризисом, но я-то как раз считаю, что существующий экономический кризис является следствием культурного кризиса. Причем это не только для России свойственно, а для всего мира. То есть существующая экономическая и потребительская модель цивилизации после Второй мировой войны съела себя гораздо быстрее, чем это происходило в предыдущие века. И так как, базис и настройка находятся, как мы помним, из известных прошедших, проходимых нами курсов, находятся в непосредственном взаимодействии, я только считаю, что вот эта настройка влияет на БЭС гораздо сильнее. И модели поведения экономические, которые были навязаны с потребительским обществом, они быстро были съедены. И в данном случае человечество испытывает огромные дискомфортные психологические проблемы из-за того, что объем информации, скорость передвижения, навязанная модель, от этого возникает стрессовая ситуация, которая частично подавляется гиперконсюмеризмом. Люди хотят свои психологические проблемы купировать мгновенной покупкой или приобретением некого блага, которое, в принципе, в прежних поколениях приобретались к определенному возрасту. Да?
Не обменивая
это на свой труд. И поэтому экономика пошла в раскосяк. И в данном случае, понимая эту сложную ситуацию, в которой у людей возник другой запрос на продукт искусства и телевидения как некого, пара искусства, во всяком случае, некой среды.
И, может быть,
среды.
Какого-то иного ощущения свободы,
да,
вот мне все время я говорю.
И поэтому, на самом деле, тот контент, который работал на предыдущие 15 лет, оказался мгновенно в большинстве своем не нужен.
То есть школа нужна.
Потому что он не проговаривал время. Он проговаривал старые модели времени.
То есть вы замеряли именно это настроение в российском обществе?
Я чувствовал, что это можно было понимать и субъективно, и по
цифрам. То есть она не могла
цифрам.
Появиться раньше, да?
Нет, она вряд ли. Мне кажется, не было на это запроса. И для нас школа была одной из первых попыток, вот мы там попробовали в юморе что-то сделать, школа, одна из первых попыток, это такой информационный щуп эмоциональный. Мы хотели попробовать. А вот это будет работать? Может быть, этим языком мы начнем проговаривать то, что у нас у всех болит. И поэтому это эксперименты.
Ну, а по поводу информации, консюмеризма, еще чего? Что вам кажется, школа, как вам, как продюсеру, показала про
это
людей?
Это общая установка. Школа меня всегда волновала как место, где реально формируются основные жизненные установки и жизненные ценности современного человека. Потому что он, предположим, до 5-6 лет находится в семье, там формируются какие-то базовые психологические и поведенческие реакции, а дальше человек отрывается в значительной степени от семьи и попадает в школу, в среду, где ему зачастую навязываются совершенно другие установки, которые, в принципе, должны были свойственны быть его конкретной индивидуальной личности.
Костя, давайте мы прервемся на новости, а потом вы продолжите.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Международный комитет Красного Креста заявил, что ситуация в Киргизии становится критической в связи с погромами и убийствами этнических узбеков на юге страны. До 117 возросло число погибших в результате массовых беспорядков на юге Киргизии. Пострадали более 1500 человек. В Москве сегодня пройдут экстренные консультации стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности о ситуации в Киргизии. В Кайтакском районе Дагестана в результате столкновения ранен милиционер. Как сообщает Интерфакс, произошла ссора милиционера с местным жителем, в ходе которой он выстрелил из травматического пистолета и ранил оперуполномоченного районного УВД. Израиль заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств инцидента у берегов Газы 31 мая, когда погибли 9 пропалестинских активистов. Ожидается, что состав комиссии будет одобрен сегодня на заседании правительства. На западном берегу Иордана сегодня палестинские боевики ранили 3 израильских полицейских. Автомобиль с полицейскими был обстрелян в районе города Хеврон. Президент США Барак Обама сегодня в четвертый раз отправляется на побережье Мексиканского залива, где уже около двух месяцев в воду вытекают сотни тысяч баррелей нефти из поврежденной скважины. 26 человек погибли, по уточненным данным, в воскресенье в Багдаде в результате вооруженного нападения на Центральный банк Ирака. Десятки людей ранены. На парламентских выборах в Бельгии, по предварительным данным, победу одерживает националистическая партия «Новый фламандский альянс». В афганской провинции Гельмент в результате подрыва патрульного автомобиля погиб датский военнослужащий, еще четверо получили ранения. В Колумбии освобождены трое военных, которые провели 12 лет в плену ультралевых повстанцев из группировки ФАРК. По меньшей мере 35 человек утонули сегодня на севере Индии в результате крушения пассажирского судна на реке Ганг. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Телевидение в нашей жизни. Все, кто смотрит телевидение, все, кто его делает, всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. В эфире программы «Смотрим телевизор». Сегодня мы обсуждаем сериал «Школа», который закончился на Первом канале и который вызвал очень много споров. Обсуждаем его как такое предчувствие зеркала. Сегодня со мной в студии генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, мои коллеги Арина Бородина и Юрий Богомолов. Давайте, Арин, пусть Константин закончит про вот это вот ощущение информационного щупа и вот что после школы, да?
Я вернусь все-таки к тому, что я говорил, почему так важна школа, да. И школа является базовой темой. Знаете, люди зачастую, там, понятно, это невозможно до 5, и часто почти невозможно до 17. Люди, большинство людей так никогда и не понимают, чем на самом деле в жизни нужно. То есть у них есть навязанные социальные и поведенческие модели, которым они следуют, но почему-то в большинстве своем чувствуют себя довольно несчастливо. Я вот могу сказать, что когда, придумывал программу «Давай поженимся», мне не интересна программа про свадьбу. Мне была интересна программа про то, что человек находится в настоящем продленном времени, попытки определить, какой человек, с каким человеком он хотел бы прожить жизнь. И выясняется в ходе этой программы, что большинство людей не представляет. У них есть модель, это должна быть длинноногая блондинка с большими молочными железами, хорошо готовящая, детородная и верная. Ну, во-первых, это, условная очень модель, редко в жизни бывает. А во-вторых, на самом деле, может быть, нужен совсем другой человек. Это чужие образы и интересы, навязанные людям. И поэтому меня всегда интересует момент формирования этих ценностей. И, безусловно, школа является тем местом, где человеку зачастую не дают разобраться, что ему нужно. А ему говорят, для того, чтобы преуспевать, надо сделать так и так. Для того, чтобы быть крутым, надо делать так и так. А многим людям эти модели не подходят. Их души и жизни ломаются. И поэтому исследование школы, мне кажется... До одного сериала «Школа», может быть, мы вызвали эту дискуссию. Мне кажется, исследовать состояние современной российской школы и, в принципе, школы как место, где закладывается счастье и несчастье последующей жизни, мне кажется, чрезвычайно важно.
Я быстро прочту, Алена, и дам возможность вам задать вопросы Константину. Марина Майорова пишет нам: у меня неприлично большой педагогический стаж. Было, конечно, все хорошо и не очень, но если сегодня школа в основном такая, которую показывает Германика, то надо переходить на домашнее обучение. Другой наш слушатель: фильм про школу талантливый, но сдвинутый по фазе девушки. Отражает, к сожалению, всю реальность нашей школы. Правду про жизнь верхушки Константин Эрнст боится показывать. А вот Гая Германику с ее школы можно показывать. Тут бояться нечего. Пусть дети в провинции смотрят, что творится в московских школах, и учатся тот же телевидение на коне. Бояться нечего. Это Наталья. В сериале «Школа», к сожалению, много правды, пишет Борис. Внук-школьник это подтверждает, и в то же время это будущее нашей страны. Что-то мы не понимаем. Я думал, что буду смотреть сериал от первой до последней серии, и так и получилось. Этот сериал показал свободу слова для подростков. Александр Львов. Другие, правда, пишут, что свободу слова на первом канале не показывает. Вот, например, триумфальный митинг не показывает Константин. Напоминает, что музыканта Юра зовут Юрой. Ну, ладно. Абсолютно прав гость. Человек не только перестройки, а вообще в нашем обществе всегда остался один на один. Находиться в обществе, как сорная трава. И сериал «Школа», хоть и не смотрел, из-за чернухи, наверное, правдивый. Наверное, это правильно, что обнажено состояние школы и общества. Пусть люди смотрят, в какой стране они живут, что с ними творит власть, которая
которые в нашей стране люди не нужны, хотя за счет этих людей она и существует. Госпожа Савельева. Арина, задавайте вопрос.
Ну, у меня он отчасти перекликается с тем, что мы сейчас услышали, но меня просто более конкретно такой момент интересовал. В самом начале, на второй неделе показа, неофициально вполне серьезные люди, не будем даже сейчас называть фамилии, потому что говорили о том, что действительно показ сериала могли запретить. И как у нас часто в стране это водится, не только митинги запрещает президент, но и проекты телевизионные тоже, вне зависимости от того, имеют ли они отношение к политике. И я думаю, хочу вас об этом спросить, немножко пояснив вопрос. Я думаю, что это мое предположение, что риск того, чтобы школа не осталась в эфире, был действительно велик, и именно на самом высоком политическом уровне. Недаром несколько раз и Путин, и Медведев на разных, причем официальных мероприятиях, высказывали мнение всего лишь об обычном сериале. Это я такого, честно говоря, тоже не припомню.
Это же здорово.
Ну, это здорово, это вы сейчас говорите. Мне интересно другое. Вот вы мне говорили о том, что когда вы, вот и сейчас в самом начале программы, что после Олимпиады вы сняли серию, которая была 18-20, и оставили только ночной показ школы. Вот вы сейчас, после того, как сериал закончился, скажите, это ведь все-таки была не программная уступка, это была, ну, если хотите, политическая или социально-общественная уступка общественному мнению, что вы оставили только ночной показ школы?
Да, безусловно, но это решение принял я, не было у меня звонков и никаких конкретных давлений, я понимал, что есть широкая дискуссия, огромное количество людей недовольны проектом.
Значит, эта свобода не очень была нужна в 18-20?
Знаете, изначально я хотел,
чтобы можно было дети... посмотреть.
Я вот согласен абсолютно с Анной, что этот сериал ровно в половину о детях, а в половину о взрослых, собственно, родителях и учителях, которые там
но
находятся.
Ведь вы же, извините, что я вас перебиваю, но ведь вы же в самом начале как раз формулировали о том, что серия, которая 18-20,
для того, чтобы
она для тех
дети.
Дети, которые
она
приходят из
всегда,
школы.
И она была и она всегда важна, облегченной, потому что там купировались отдельные жесткие вещи.
Да.
Серия в 23-30 была без купюр. Потому что там это было позднее время, и мы полагали, что там будет более взрослая аудитория. Но так как дискуссия была, скажем так, более жаркая, чем мы предполагали, как вы понимаете, я предполагал,
не
что
угадали,
это вызовет...
Не угадали, ошиблись с прогнозом по поводу детей, в которые должны были вечером смотреть.
Нет,
я вот
цифры
это
были отличные.
Цифры в том и
цифры
дело.
Были отличные. Это была уступка той части, сказать, общества, которое негодовало по этому поводу.
А президент мог закрыть сериал? Сказать вам, Константин Львович, не надо нам такого сериала.
Знаете, не президент, не премьер, не по поводу сериала этого со мной не разговаривали и не говорили мне его закрывать или держать.
Ну, еще бы.
Поэтому, так сказать, но и тот, и другой высказывались
хорошо
в разное время по этому
по
поводу.
По поводу бог с ними, с президентами, с премьерами, так вот
мне
уж
кажется,
они тут меньше
тоже
всего.
Неплохо. Это насчет свободы слова. Потому что если даже под воздействием общественного мнения президент или премьер заставляет снимать какое-то художественное произведение, а господин Богомолов справедливо сказал, что это произведение художественное, нравится оно кому-то или не нравится. И это, так сказать, мы возвращаем совершенно в эпоху, в которую мы возвращаться не хотим.
Да, мы не хотим, но я не про них. Я тут специально, потому что некоторые мои коллеги цитировали Феллини по этому поводу, и я решила, что, конечно, вас с Германикой я с Феллини все-таки не сравниваю,
да, мы
но
точно не,
точно не тянете, да. Но мысль у него чрезвычайно верная, которую бы я хотела, чтобы вы прокомментировали именно в связи со школой. Тот, кто делает фильм для широкого зрителя, определяет направление образа мыслей, нравственное, психологическое состояние целых народов.
Я, безусловно, считаю, что кино и талантливое телевидение воздействует на общество. Но, к сожалению, воздействие это вовсе не прямое, а очень опосредованное. Если бы можно было при помощи фильма или сериала делать то, что французы говорят «action direct», это было бы счастье. Знаете, мы бы просто бы жили в райском обществе, делали бы правильные проекты, которые наше общество изменяли. Да, опосредованно влияет.
Хорошо.
Но влияет, могу вам сказать, в первую очередь на модель «хорошие и плохие парни». Потому что большей части аудитории, есть, конечно, исключение, хочется быть с хорошими парнями. И в сериале люди же, которые подвергли критике школу, едва посмотрели первые там полтора-две серии.
Там хороший кавказец, чему надо радоваться, замечательно.
Там на самом деле много хороших и талантливых учителей.
Да.
Там много хороших и талантливых школьников. И просто люди прочли первый абзац и сказали: полное говно, это надругательство над школой. Более того, знаете, у нас была после последней серии была программа Максима Шевченко. Так вот, сказать, депутат Яровая честно признался, что он посмотрел полторы или две серии.
Но кричал
сильно. Но жарко, сказать, так же, как и в начале, жарко кричала, обличала и критиковала. Ну, вот эта классика романа «Не читал, но хочу сказать», она у нас спустя десятилетия, она существует.
Юлия Александровна, я у вас хочу спросить, как у человека, который и теорией кино, и киноведением занимается. У вас есть объяснение, почему не только в России, но и, скажем, в Америке, если мы говорим об интеллектуальных сериалах и вообще сложных сериалах последнего времени, от «Лоста» до «Обмани меня», от «Доктора Хауса» и, в конце концов, до «Российской школы», вот появляется некая модель, которая возвращает людей, которые не смотрят телевизор, не только в России, к телевизору, собирает ту аудиторию, которая думает, которая рефлексирует, которая живет в сложной психологической системе координат и фиксирует такое пограничное состояние, связанным именно с вот какими-то мировоззренческими, в том числе, и вечными проблемами, и пародирует в том числе. С чем это связано? Почему именно сериал? Ничто другое.
Ну, потому что, во-первых, сериал – это как бы наиболее адекватная модель самой реальности, повседневной и бытовой. Вот чем и брала школа? От того, что вот третья четверть после Нового года наступает, люди приходят в школу и начинают, значит, жить эту третью четверть. Как бы, когда кончается эта четверть, мы говорим, вот и ставим мы на четверть взросли, почти, значит, поем эту песенку, да? И вот этот процесс какого-то взросления, расширения горизонта собственной жизни, он и становится как бы таким привязывающим зрителя. Но что бы я хотел, вот на что хотел обратить внимание, вот в связи с тем, что говорил Константин Львович о тех процессах культурной и общественной жизни, да, вот мне кажется, что помимо того, что говорил Константин Львович, там есть еще один фактор очень важный, и он, наверное, самый фундаментальный, а именно то, что в сравнении с XIX веком, XX век и уже, естественно, XXI век, это очень интенсивная массовизация не только культуры, но всей общественной жизни. И демократия, да, демократические способы общежития, да, она едва-едва справляется с этими процессами.
То есть проблема управления,
да,
еще к тому же во всех смыслах.
Одно дело, когда в культурный процесс вовлечены, значит, там верхний слой, скажем, дворянской культуры, да, в России, это в XIX веке. А остальной слой живет своим фольклором, удовлетворен фольклорным, значит, как бы мифами, которые его человека окружают, и так далее. Ему, значит, рефлексия не очень нужна. Вот. И создается впечатление, что раньше культура была, так сказать, ну, такой значимый. Мы помним, значит, у нас есть как бы сливки XIX века в литературе от Пушкина или даже Ломоносова и до Чехова, да, и кажется, что вот это... А на самом-то деле... И вот, вот буквально вчера, да, я смотрел по Пятому каналу такое эссе Петра Шепотинника о Вознесенске. И там Вознесенский говорит... шепча, значит, уже и просто на одном, как бы, одним дыханием выталкивая все слова, он говорит о том, что вот нас возили по стране, и к нам приводили интеллигенцию. И нам казалось, что это и есть весь народ. А вот когда, значит, вот эта казарменная реальность кончилась, да, но он этого уже не говорил, то вдруг выясняется, что народ-то, он очень другой. И откуда что взялось? Вот те люди, которых не водили раньше на стихи Вознесенского, Ахмадулина и Булата Акуджава, вдруг они потребовали для себя культуры какой-то. И что можно этой, значит, этим людям дать? Да? Вот в чем ситуация. Я думаю, что эта ситуация характерна
и не только... И сериал это точнее всего фиксирует, потому что он может следить за
родителей, которые
сериал,
хотели...
А сериал этот, он показывает, что, в принципе, этот мир, да, эта пирамида, которая была при советской власти, с вершиной, да, этой культуры, он взял, перевернулся. И мы, как бы, вся культура оказалась, в основании культуры оказалась вот эта вершинка, и пирамида неустойчивая, того гляди, рухнет и рушится.
Вот это содержательный мировоззренческий, Константин, а у вас есть...
Я полностью разделяю концепцию Юрия Александровича, мне она кажется очень интересной и соответствующей
действительности. Верной. А с точки зрения жанра? Вот почему это не только в России? Это
знаете, на самом деле, я когда, сказать, агитировал Леру снимать сериал, чего она страшно боялась, не хотела, понимая, что она на самом деле автор, она не может работать в сериальной технологии. Потому что в результате она сняла все серии сама. У нее были сначала помощники, но она все потом за помощниками переснимала, потому что было снято не так. Но я ей сказал, это уникальная возможность иметь, высказаться в жанре романа. Потому что двухчасовое произведение ничем большим, как иллюстрации рассказа, сказать, не может быть по драматургии, да? А имея, сказать, 70 серий, можно существовать, во-первых, создать параллельную реальность, в которой люди будут приходить каждый день жить, а во-вторых, это романное высказывание. Поэтому, что касается жанра, сказать, мне кажется, именно как современный роман, сериал, удивительно точный жанр, может быть один из немногих, которые сейчас в состоянии проговаривать время.
Время, понятно. Давайте наушники, пожалуйста. Пока я читаю, Германия Игорь Михайлович пишет, что мне кажется, было бы правильно назвать этот сериал «Зеркало», а кто возмущается происходящим, напоминает мне пациента, готового убить врача, который поставил диагноз. И вот еще одно замечательное высказывание. Моей внучке 8 лет, она учится во втором классе в Швейцарии, у них в классе существует почти почтовый ящик, в котором дети кладут записки с изложением обид, полученные у них от одноклассников. Раз в неделю этот ящик открывается, и все обиды разбираются. Кто-то кого-то стыдит, а у кого-то просит прощения. Мне кажется, этот метод поможет выпалывать из детей жестокость, если это, конечно, делать регулярно.
Только
может быть. Светлана Ивановна, ну, неважно, спасибо, это очень интересный, в том числе и педагогический опыт, наверное, это верно. Самый большой шок я испытала не от фильма как такового, вот, кстати, за него огромное спасибо, за показ, а то, что он появился на Первом канале. К чему бы это? Неужели вторая волна потепления? Константин Львович, вторая ли волна потепления?
Правда, первая неизвестна.
Неизвестно, когда молчит.
Нет, знаете, я хотел... Мы когда делали с Игорем Толстуновым этот сериал, изначально запускали, у меня не было уверенности, что он выйдет на Первом канале. Мы даже вели предварительные переговоры с ТНТ. Потому что мне казалось, что, может быть, это будет too much.
Перебор.
Но когда уже пошли первые серии, я понял, что это может стать явлением, и позиционирование это на меньшем канале не даст такого общественного эффекта, и что получающийся материал стоит того, чтобы это было показано на Первом канале.
Аркадий, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, мои дети давно уже вышли из школьного возраста, но у меня немало знакомых, у которых, соответственно, дети и даже внуки смотрели этот сериал иногда вместе с нами. И вы знаете, почти у всех в разных районах, разного уровня школах одинаковая реакция периодическая. Что так им все было понятно, но то и дело говорили, ну это что, у нас и покруче бывало. Ну, знаете, вообще это вечная проблема. Дети, конечно, цветы жизни, но вот распускаться им не следует. А я вообще-то могу сказать, я учился, был школьником во второй половине 60-х, ну так все у нас было, и насилие, и алкоголь. И, кстати, секс был не только в Советском Союзе вообще, но и в советской школе в частности. И Джефф уже встречался, и порнуха там фото и тексты по рукам ходила. Вы знаете, все это, конечно, очень сложно, но вспоминается знаменитый фильм «Тех лет доживем до понедельника». Это не полная идеализация, я встречал некоторых отдельных похожих учителей, учеников, но вы знаете, сейчас такие люди были бы очень несчастны и неуспешны, если бы не наложили на себя руки. А кто-нибудь желает это своим детям и внукам?
Благодарю вас, Аркадий, за высказывание. Вопросов, в общем, тут нет. Рязань, Валентин, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот эти фильмы вначале, значит, призваны как бы привлечь внимание общественности там к каким-то проблемам. К концу же фильма направленность его изменяется на противоположную. Ну что, все хорошо, все нормально. Вот вы знаете, даже в фильме вот такое же показывают. Поэтому я вот хочу сказать, что вот То, что творится дома, мы посмотрели. То, что творится в больнице, там, скорой помощи, мы тоже посмотрели. В школе, в армии посмотрели. Осталось, я думаю, посмотреть, что творится у нас в госучреждениях. Я имею в виду коррупция.
Да, но я думаю, про что, это еще что... никто не снял.
Да, но правда. Я думаю, что у режиссера кишка тонка будет на этот счет. Спасибо.
Думаю, что это настолько очевидно, что и снимать-то нечего.
А разве в этом сериале «Школа» не клоака, где тинейджеры-извращенцы правят бал? Измываетесь над педагогами, да и над собой тоже. Недаром суициды среди этой категории населения стали не редкостью. Но они и раньше-то бывали.
Просто об этом не так говорили.
Просто не так говорили, это правда. А я вот еще о чем хотела сказать. В связи все-таки с эстетикой, чтобы мы уже закончили обсуждать и «Школу» со всех ее точек зрения. Вот это вот парадокументальная стилистика, которая, конечно, германикой была из европейского, ну или вами, естественно, привнесена из европейского кино в последнем времени. Она ведь связана еще и вот с желанием добиться этой документальности, реальности, которая сама по себе становится в итоге манипулятивной и рядится под этот документ. И мы с вами только что наблюдали, что вот этим компьютерную программу пропустишь через мост, мост зашевелился, там, значит, башня замоталась, и пользовательское видео – это уже не документ, и вообще все уже не документ. А вот это вот такая, я бы сказала, драматургическая документальность или псевдодокументальность, это связано с чем? С желанием вот этого изощренного, вернее, массового зрителя получить более изощренное развлечение, или это смещение в принципе о реальности, представление о ней?
Ну, я думаю, что, во-первых, в значительной степени после появления школы вызвала шок в том числе и эстетикой изображения. Но, сказать, здесь была двоякая, сказать, задача. Сначала привлечь внимание, а потом, чтобы забыли о камере и следили уже только за событиями. Сначала, это, сначала метод давлел, а когда человек привыкает, он же не замечает эту камеру. И поэтому, сказать, дальше мы переходили в наблюдение. Мы же все равно, сказать, в данном случае... Зритель школы был, сказать, таким все время перемещающимся вуайером, подсматривающим,
да?
За реальными событиями. Конечно,
сознательно. Я бы добавил, да, вот что по этому поводу, что, в принципе, история культуры – это история все время какого-то движения, да, подвижности рампы. И я очень хорошо помню, значит, 60-е годы, когда в кино происходили нечто аналогичные процессы. Вот был итальянский неореализм, такое крепкое кино, и вдруг пошли фильмы Антониони и заговорили о драматургизации, да? За это очень бронили и так далее. Казалось, что в фильмах Антониони ничего такого не происходит. А потом была еще и французская новая волна. Да? Вот эта рампа все время двигалась. Она колеблется. Она то в одну сторону, то в другую. То резко надо обнажить, так сказать, условность того, что происходит. То резко надо отменить эту условность. Но в чем, так сказать, сила все-таки этого сериала «Германики»? Вот я догадывался, но вот после, значит, беседы ее с Берманом и Жандарёвым,
совершенно
Жандарёвым, я там вот, там был небольшой фрагмент, который проливает. Она рассказывает о себе. То есть этим сериалом...
Ну,
да.
Можно я скажу, да, одну вещь? Я почему пригласил Валерию? Для того, чтобы попытаться проговорить новое наступающее время, ну, наступившее время, да, не хватает одного продюсера, который может проговорить все. Я не знаю современную школу, хотя у меня ребенок школьного возраста. Я действительно не знаю. Поэтому задача продюсера – находить людей, через которых проходят темы и время в разных направлениях. И через Леру она действительно это остро чувствует, она... Ну, сказать, не сильно старше этих героев, mm-hmm. Она в «Все умрут, а я останусь» блестяще это сделала. Я обратил внимание, когда она еще в девочки. Училась, да, и сделала эту работу девочке. Да, коротышку у Разбежкиной. Абсолютно. Я понял, ой, из этой что-то выйдет. Потому что... И здесь очень важный момент. Вот Юрий Александрович сказал. Это почему такой, в том числе и такая камера? Потому что это в значительной степени позволило привлечь внимание и услышать то, что там говорится. Потому что это новая форма, старая форма. Если бы классически был снят сериал «Школа», вот абсолютно по классической модели сериалов, которые у нас идут в 21.30, он бы не сработал. Потому что у этого времени та форма перестала проговаривать время. Мы, вот как гениально в свое время сказал Маяковский, улица корчится без языка, и ей нечем кричать и разговаривать. Для того, чтобы сказать что-то новое, форма должна быть тоже новая. И для... Да, я согласен абсолютно, что здесь есть элементы, которые заняты и в догме, и все. Но широкие, телевизионные зрители, они не знают догму, и им, для них это новый язык. Он привлекает их внимание и дает надежду на то, что им скажут что-то новое.
А я все вот... Вы форма, а я все время... содержание здесь было очень существенным. И вот эти границы нерасторжимые. Именно поэтому... И вот это
конечно.
Вот раздвижение границ возможной свободы в этом сериале очевидно. Это означает, что это вы как продюсер ощущаете новое время, что границы свободы раздвинутся и в том, где сейчас этого невозможно сделать.
Не сериальных форматах.
Не сериальных, в новостях, в ощущениях прямого эфира.
Я для себя пытаюсь нащупать в разных жанрах то, в чем есть потребность аудитории. Моя задача – попытаться максимально широко ответить на потребность своей аудитории.
Ну, тогда я думаю, что все-таки в какой-то момент вам эти краны придется открутить, потому что аудитория
все равно...
Или закрывать новости на канале.
Вы слушаете «Радио Свобода», я понимаю.
Константин Эрнст, Юрий Богомов, Арина Бородина. Я всех вас благодарю. Микрофон был Анна Качкаева. Всего доброго. До свидания.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».